Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш гость из Петербурга Дмитрий Орехов, писатель и преподаватель филологии и литературного мастерства в Санкт-Петербургском государственном университете. 17 июля в России отмечается День этнографа, и сегодня мы будем говорить, наверное, о самом известном для советских детей этнографе. Все, кто родился и вырос в Советском Союзе, наверняка о нем читали. Зовут его Николай Николаевич Миклуха Маклай. Дмитрий, первый мой вопрос, я еще в детстве задавал его себе, почему такая интересная фамилия, откуда это, почему двойная, почему Миклуха, Маклай, может быть, как-то она связана с шотландцами или ирландцами?
Здравствуйте, Илья. Да, она действительно связана с шотландцами, правильно. Дело в том, что когда родился будущий великий путешественник, он был просто Николай Миклуха. Но когда он начал заниматься наукой, поехал в Германию, учился у Геккеля, начал планировать свои путешествия, он подумал, что человеку с такими интересными замыслами, проектами нужна какая-то интересная фамилия, которая выделит его. Потому что Миклуха – это очень распространенная фамилия на Украине, в некоторых городах. Например, город Стародуб, сейчас он относится к Брянской области. Там говорили, что целые переулки есть людей с фамилией Миклуха. И тогда он вспомнил нашу семейную историю, которая передается из поколения в поколение уже несколько веков, о том, что наш далекий предок попал в Россию с Британских островов. То есть он был в Шотландии, его фамилия была Маклай, звали его Майкл. Вот, поскольку он не был старшим сыном, сыновей старались спровадить куда-нибудь подальше, потому что наследниками становились старшие сыновья. Младших сыновей отправляли на войну куда-то. Какая война тогда была? Была война поляков с Богданом Хмельницким. И он был наемником в войске поляков, Маклай, вот, и воевал на стороне поляков против Богдана Хмельницкого, попал в плен, обрусел, то есть женился на казачке, вот, и из поколения в поколение передавалось в семье Миклух, что вот один предок вот имеет такое экзотическое происхождение. Понимаете, я тоже эти рассказы слышал вот от бабушки. От...
А вы, получается, родственник Николая Николаевича Миклуха Маклая?
Ну, как, мой прадедушка был братом путешественника. То есть мы, конечно, не потомки. Потомки Миклуха Маклая живут в Австралии. Но, тем не менее, у нас об этом родстве помнят. Вот и архив есть некоторые, есть рисунки, некоторые письма, фотографии, которые достались вот от прапрадедушки, от Михаила Николаевича. Миклуха Маклая был Николай Николаевич, вот его младший брат любимый, которого он еще любил, давал ему советы разные. Михаил Николаевич мечтал присоединиться к Николаю Николаевичу, так у него не получилось, но в итоге вот от него идет эта память и эти вещи, и эти истории.
Николай Николаевич Миклуха Маклай учился в Германии, а учился он на кого?
Ну, он учился на такой, у него был широкий профиль в те времена готовили, не было такой узкой специализации, то есть он, в принципе, он вот был биологом, он мог потом стать доктором, и у него была такая мысль в какой-то момент подрабатывать врачебной практикой. Ну, вот. Но так он был, конечно, биологом, и вот он занимался сравнительной анатомией. То есть это было время, когда еще не все были открытия сделаны фундаментальные в биологии, надо было сравнивать живые существа, препарировать. Вот он занимался рыбами, занимался губками, вот, внес большой вклад в этой области.
А как получилось так, что он попал в Юго-Восточную Азию? Я, честно говоря, забыл, что это было за место. Может быть, вы расскажете, где он прославился как этнограф и что сейчас там находится?
Ну, берег Маклая находится в Новой Гвинее. Папуа, Новая Гвинея, независимое государство. Вот он туда отправился, совсем молодым человеком. Почему он туда отправился, это очень просто, потому что это было самое неисследованное на тот момент место, это было такое самое яркое белое пятно на карте. Туда не ступала нога белого человека, и, соответственно, считалось, что там живут самые дикие люди, которые безнадежно застряли на каких-то ранних стадиях развития, говорили, что они даже не совсем люди, говорили, что это переходное звено между обезьянами и людьми. Миклухо Маклай этой точки зрения не разделял. Ну, как ученый, он собирался все увидеть своими глазами. Вот он все увидел, проверил, сказал, что нет, это такие же люди, во многом они даже лучше, чем европейцы.
Они там до сих пор живут?
Папуасы?
Да.
Ну, конечно.
А что это за этнос? К какой расе они относятся?
Австралоидная раса.
То есть это не полинезийцы?
Полинезийцы — это другая раса совершенно. Папуасы, они темнокожие. Папуасы, меланезийцы, темнокожие, полинезийцы такие светлые.
Но они людоеды?
Нет, людоедов-то практически никогда и нигде не было. Это такая распространенная байка, которая очень нравилась колонизаторам, потому что трудно как-то объяснить, когда ты хватаешь другого человека, даже другой кожи, заковываешь его в цепи, куда-то тащишь и заставляешь работать. Трудно объяснить. Но стоит сказать волшебное слово «людоед». И сразу все поняли, и сразу это стало хорошо, потому что, ну, людоед, что уж ему в цепях всяко лучше, хоть не будет никого есть, поэтому...
И как ему удалось с этими людьми дикими найти общий язык? Он же не знал языка, на котором они говорят, или он выучил?
Нет, конечно, он не знал, и негде было выучить, потому что не было ни одного человека, который знал бы этот язык. Он как раз был первым, который и выучил. Ну, как он нашел общий язык? Вот, понимаете, это такая интереснейшая история, именно наша русская, потому что в какой-то степени это была русская колония в очень далеком заморском месте. И вот как он себя повел? Исключительно дружбой и любовью.
А то есть он там был не один? Там были еще люди русские?
Русских не было, у него был слуга швед, и еще был мальчик-полинезиец. Ну, а русские люди, когда забирали, когда его отвозили, то, соответственно, там наши моряки тоже что-то строили, вот, строили дом Миклухо Маклай, тоже входили в какие-то контакты. Вот, ну, дружбой и любовью. Понимаете, когда Лев Толстой с ним переписывался, он сказал очень интересные слова, что «дорогой и душевно любимый Николай Николаевич, я не знаю, сколько вы принесли пользы той науке, которую занимаетесь вы, но вы принесли очень много пользы той науке, которой занимаюсь я». Он имел в виду отношения между людьми, общение между людьми. Он говорил, что Миклухо Маклай, по сути дела, перевернул историю, потому что до этого считалось, что есть цивилизованные люди и есть дикие. И цивилизованный человек приходит к диким и их подавляет. Подавляет силой, оружием, алкогольными напитками, разными колониальными схемами. Миклухо Маклай пришел к ним как друг, и так и остался другом. То есть он с них не получил ни копейки, с папуасов. Вот он им только помогал. Он их лечил, вот, он им объяснял, он им давал инструменты, вот, он им привозил домашних животных, и у него был проект вообще создать государство папуасское во главе с советом старейшин. Вот у него был такой проект развить этих людей до такой стадии, чтобы они могли на равных контактировать с другими народами, чтобы они не попали в рабство. Вот у него был такой проект. Вот что поразило Льва Толстого. Вот какой совершенно другой подход. Вот, понимаете, до сих пор его там помнят в этом качестве. Когда через 50 лет приплыли туда, то их встретили криками «Маклай, Маклай!». Вот когда приплыли через 100 лет, было то же самое. Вот сейчас.
Приплыл кто?
Ну, приплыли путешественники, там могли быть они уже там, европейцы приплыли какие-нибудь, там, немцы, англичане приплывали в эти же места. Или потом русские исследователи приплывали, записывали эти все истории. То есть он включен в систему мифологии. И он стал у папуасов кем-то вроде культурного героя. И это очень интересный момент такой, невероятный, связанный с тем, как возникают религиозные представления. То есть такой знаковый пример. То есть вот появление культурного героя. Маклай стал культурным героем. Вот, и, значит, у них там была такая история о Манубе и Келебобе. Мануба и Келебоба – это два близнеца, которые всему папуасов учили. Вот, и когда появился Маклай, то некоторые посчитали, что это вот он Келебоба. Потому что Келебоба был светлокожий, уплыл за моря, обещал вернуться. Когда приплыл на клух Маклай, то многие решили, что это Келебоба вернулся. А кто-то потом говорил, что он является отцом Келебобы и Манупи. То есть он даже выше поднялся в иерархии. Слова «хлеб», «топор» в этом месте Новой Гвинеи, они имеют наше происхождение. Это русские слова. «Топор», «хлеб», многие другие слова.
Интересно, что у индейцев есть такие же поверья о том, что их всему научил белый человек, который уплыл за море и обещал вернуться, поэтому они и европейцев встретили поначалу.
Да.
А как вы думаете, почему появилась эта легенда? Есть ли какое-то зерно истины? Был ли кто-то? Или эта легенда имеет другое происхождение?
Понимаете, близнечные мифы, они есть абсолютно у всех народов. С этого начинается мифология. То есть как начинается мышление? С того, что есть черное, белое, вареное, сырое, холодное и горячее. Вот, значит, почему, как ответить на это вот, первобытному человеку, живущему в лесах? Его мифологическое сознание дает ответ. Это потому, что вот этот мир, который мы наблюдаем, его сотворили два брата-близнеца. Один был хороший, другой плохой. Один был черный, другой белый. Вот в данном случае у папуасов.
А белый – это плохой?
Келебоба не обязательно, может быть плохой, может быть, это совершенно такие нюансы, надо отслеживать это. Сколько близнечных мифов очень много, тут вряд ли какую-то закономерность можно будет вывести. Вот, то есть вот близнечные мифы, это такая известная вещь по всему миру, у всех народов.
А у индейцев этот белый учитель, он же был один, без брата?
Ну, тот вариант легенды, который вы вспомнили, да, но, возможно, есть более такие распространенные варианты той же легенды. Возможно, это просто другая легенда. У папуасов вот Мануба и Келебоба, именно два близнеца, братья-близнецы, связались с Миклухо-Маклаем. Вот, ну, очень, понимаете, это естественно, когда у тебя темная кожа, то ты создаешь фантастический образ кого-то светлого. То есть он что-то принесет, потому что он отличается. Ну, что ждать вот от человека, который такой же? Он такой, как ты, он вряд ли что-то новое для тебя откроет, поэтому вполне понятная трактовка.
А почему российское правительство не устроило там настоящую полноценную колонию? Ведь это же было время, когда почти каждая европейская держава имела колонию в Африке ли, в Америках ли, в Австралии, в Британии имела колонию. Британия имела колонии не только в Австралии, но и на Евразийском континенте. Почему России колоний заморских не было? Почему бы России не устроить колонию на Новой Гвинее?
Ну, в Британии были колонии по всему миру. В Азии, в Африке, в Америке, в океане, на Карибских островах, то есть абсолютно везде. Но вот идея англичан была, что надо захватить прибрежные территории. Вот, и они надеялись, что со временем будет такой общий мировой парламент, в котором будут заседать представители белых английских колоний. Вот это совершенно не русская идея. Значит, в России была идея распространяться вот как можно в рамках сухопутной цивилизации. Поэтому морские проекты, особенно такие далекие, которые предлагал Миклухо-Маклай, они были странными для царского правительства. Но, в принципе, Александр III был не против. Они с Миклухо-Маклаем дружили еще в юности. Они встречались, у них были очень хорошие дружеские отношения. И Александр III Миклухо-Маклая любил, оплачивал его долги, относился к нему с любовью, они встречались, и каждый раз итоги были хорошие в этих встречах. Значит, Александр III был не против. Но царское правительство, когда они посчитали, во сколько это обойдется, и главным аргументом было то, что если там будет наша колония, то для того, чтобы добраться до коммуникации наших противников, противником главным нашим была Англия, Британская империя, то чтобы добраться до этих коммуникаций, придется истратить весь уголь, который будет вот в этом месте погружен. Когда Александр III об этом услышал, он сказал, что не надо нам так далеко колонии, это слишком невыгодно. Просто мы туда не ходим, нам такой далекий край, куда незачем плыть просто. Хотя Миклухо-Маклай пытался, конечно. Он пытался, он искренне пытался, но он почему пытался? Он хотел спасти этих людей от европейской колонизации.
В итоге европейская колонизация случилась на Новой Гвинее?
Да, случилось, к сожалению, случилось. Это такие вот печальные страницы, потому что это было связано как раз жизнью Миклухо-Маклая, с его борьбой. То есть он все приложил силы, чтобы этого не случилось. Но как один человек мог противостоять этой огромной машине, когда незанятых кусочков на земле уже не оставалось? Германия очень торопилась урвать все, что плохо лежит. Ну вот. Но тут еще момент такой вот истории, понимаете, в какой-то степени даже это напоминает какой-то религиозный сюжет. То есть в истории Миклухо-Маклая был Иуда, немецкий ученый Отто Финш. Ну, вообще история Миклухо-Маклая, она легко мифологизируется, потому что, ну, такая вот яркая история, такой необычный сюжет, понимаете, ведь он приплыл абсолютно с другой земли, с другой стороны, не было никаких контактов, он был белого цвета, они подумали, что он человек с Луны, значит, он их учил всему, он останавливал войны, для них он был пророком, они считали, что огромные деревья на берегу он посадил, вот они считали, что у него на Луне там множество жен, потому что он не брал себе жен местных, значит, у него много жен, но они где-то там, вот, то есть такой вот религиозный сюжет, и ведь он был первым христианином, который там оказался, это был первый христианин для них, и то, как он себя вел, вот он, собственно, и познакомил их с нашей христианской православной культурой. Хотя он был ученым, в первую очередь, мыслил себя как ученый, и он считал, что он готов умереть ради науки. У него такие были цели, и такие у него были ценности. Но, тем не менее, для них вот он был примером такого христианского служения. Вот. А в этой истории есть у него близкие ученики, первые, кого он призвал, которые стали рядом с ним, которые, если что, говорили, что вот мы вместе с Маклаем, если на него кто-то вот попытается его убить, то мы будем вместе с ним, круг близких учеников. Вот. И есть в этой истории свой Иуда. Это немецкий ученый Отто Финш, который встречался с Миклухо-Маклаем. Тот считал его единомышленником, он представлялся единомышленником, он выражал сходные мнения, вот, что нельзя обращаться жестоко с темнокожими людьми, что их не надо колонизировать. Миклухо-Маклай поверил ему. Вот на самом деле Отто Финш Миклухо-Маклая обманул. Он узнал пароли, была система знаков, как Миклухо-Маклай, вот он, уезжая, каждый раз говорил папуасам, что вот если придут европейцы, хватайте женщин, детей и бегите в горы как можно скорее, вот пока вы их, только вы их видите, бегите. Но если они предъявят знаки, пароли, то вы можете остаться, это будут друзья, которых я к вам присылаю. Вот. Поскольку он знал прекрасно, чем заканчивается появление европейцев, он это все видел много раз, вот он их предупредил очень строго. Только если есть условные знаки. И Отто Финш эти знаки предъявляет, и за мешок гвоздей в одном месте, там за какие-то несколько зеркалец в другом месте, он покупает участки земли, а потом провозглашает этот берег немецкой колонии. Вот Миклухо-Маклай потрясен, возмущен, это не передать, как он был, как он это встретил, и он шлет знаменитую телеграмму Бисмарка: туземцы берега Маклая отвергают германскую аннексию. Вот это единственное уникальное такое в мировой истории, когда от лица вот этих вот людей, туземцев, кто-то выступил и заявил прямо в европейских газетах, что мы против колонизации, никакого не было договора, мы не соглашались передавать нашу землю немцам, но вот этого не должно быть. Ну, конечно, это Бисмарка не остановило. Миклухо-Маклай пытался сыграть на противоречиях Англии, Германии, значит, Россию, пытался царское правительство. Изо всех сил, вот он все последние годы своей жизни бился за то, чтобы создать там некое автономное образование, Папуасский союз, вот, чтобы не допустить колонизации. Вот, у него это не получилось. Вот он умер молодым достаточно человеком. Так, если подумать, 41 год. На 3 с небольшим года больше Пушкина прожил. Ну, может быть, на 4 года больше Пушкина.
Он умер там или в России?
Он умер в Петербурге, в холодном зимнем Петербурге в 1888 году. Вернувшись как раз из путешествия в Австралию, последнего своего путешествия.
А как сложилась его личная жизнь? У него была жена, дети?
Да, у него была жена. Вот она была англичанка из Австралии, дочка генерал-губернатора Нового Южного Уэльса. Маргарет Кларк, то есть она была из британской аристократии, по сути дела. Эти люди управляли Австралией. Вот, поэтому не очень там этот был брак воспринят родственниками Маргарет. Но она вот очень полюбила русского путешественника. Очень красивая была женщина, вдова. Вот, когда она увидела Миклухо-Маклая, то все. То есть он поражал людей, будучи такого, знаете, не геройской внешности. Он был маленького роста, достаточно слабый физически. Не широк в плечах, не умел плавать. Вот, но он поражал людей, вот огонь в нем горел, ведь он действительно, и драться ему приходилось, случалось ему и побеждать и в военных стычках, и, значит, когда он, однажды он жил на другом берегу, на индонезийском берегу, там, где сейчас Республика Индонезия, тот тоже в Новой Гвинее, на другой берег, вот, был набег племени такого враждебного, и, значит, были убиты люди, и Миклухо Маклай бросился вдогонку с одним пистолетом со своими несколькими друзьями, и он поймал этого вождя племени и привел его, сдал его в голландскую администрацию, причем на каком-то острове, где он его настиг, тот спрятался в лодку, огромный был человек, двухметрового роста, широкий в плечах, такой бандит, ну, вот, совершенно изуверское выражение у него на лице. Есть его фотография. Вот. И интересно, что Миклухо Маклай, вот лодки стояли, он спрятался под покрывало в этой лодке. Миклухо Маклай шел по этим лодкам, срывал эти покрывала, потом он схватил этого человека, приставил его пистолет к виску. Вот, и вот он не мог этого простить, что люди поселились рядом с тем местом, где он жил. То есть они поселились, надеясь на его помощь. И вот этот набег случился в его отсутствии. И вот так он себя повел.
А как сложилась судьба Новой Гвинеи? Сейчас там независимое государство?
Ну, смотрите, значит, немцы колонизировали только северо-восточную часть острова. Вот там, где как раз Миклухо Маклай, где берег Маклая. Англичане колонизировали ту часть, которая была ближе к Австралии, южную часть. И западную часть Новой Гвинеи колонизировали голландцы. Соответственно, когда индонезийцы прогнали голландцев, то они забрали потихонечку, не сразу, но потом забрали и западную часть Новой Гвинеи. И это сейчас территория Республики Индонезии. То есть папуасы живут и в Папуа-Новой Гвинеи, это у них их, собственно, независимое государство, и половина этого острова, большая часть папуасского народа, но живет в Индонезии. Как сложилась судьба Папуа-Новой Гвинеи? Потихонечку это государство получило независимость, но не полную, потому что главой этого государства по-прежнему является английский монарх, и Папуа-Новая Гвинея входит в британское содружество. Вот, вы знаете, что идет процесс, это британское содружество потихонечку уменьшается, страны его покидают потихонечку, но пока вот я не слышал, чтобы в Папуа-Новой Гвинее всерьез заговорили о том, чтобы выйти оттуда и отказаться вот от власти британского монарха. То есть Англия там какую-то власть имеет. Но вместе с тем, что там свои органы управления, все свое, своя культура, свои чиновники, свои писатели, свои средства массовой информации, все свое. Вот у нас дипломатические отношения с этой страной. Когда приезжает к нам посол Новой Гвинеи, вернее, никогда не приезжает какой-то, приезжает дипломат из Новой Гвинеи, министр или вот кто-то приезжает, то они всегда вспоминают Миклухо Маклай и говорят, что вот ваш соотечественник хотел, чтобы мы были независимой страной. Ну, наконец-то у нас все получилось. Вот это они часто говорят. Миклухо Маклая там помнят, любят, о нем выходят книги, стоят памятники, в честь его называются улицы, много всего.
А если наши слушатели захотят что-нибудь почитать о Миклухо Маклае, где они могут это сделать? У нас выходят книги о нем? Какие-то фильмы, может быть, сняты?
Ну, я бы советовал, конечно, читать самого Миклухо Маклая, потому что он написал такое вот выдающееся абсолютно произведение. Это шедевр в жанре литература путешествий. Таких книг очень мало. То есть это действительно жемчужина литературы путешествий. И его книга, это своего рода документальный роман, она называется «Путешествие на Новую Гвинею». Или «Первое путешествие на Новую Гвинею». И вот он там описывает всю эту историю. Как пришел русский корвет, как он отплыл на шлюпке вот, к папуасам, как он встретил Туя, подарил ему отрез красной материи. Вот как потом уплыли наши моряки, как он остался там с двумя слугами, как папуасы угрожали его убить. Они сказали сразу, что когда... Показали знаками ему, что когда большая лодка уйдет, то мы тебя пронзим копьями и заберем все эти твои прекрасные вещи. Вот. Когда уплыл корвет, у него начались неприятности. То есть папуасы угрожающим, с таким угрожающим поведением появлялись неподалеку, вот, демонстрировали свои намерения. Вот у него заболел слуга, вот мальчик-полинезийцы умер. Вот возникло множество проблем. Оказалось, что дом построен неудачно, что падают на него огромные деревья, что в любой момент хижина может рухнуть под этими деревьями, под этими сучьями. Вот, оказалось, что место крайне неудачное, что там малярийное место, что там влажно, куча комаров. Вот, папуасы там не жили на этом мысу, где он поселился. То есть очень много всяких неприятностей. Но, вот, но в какой-то момент он вылечил Туя, это его главный друг. Туя, он пострадал там в лесу, на него упало дерево, и видно было, что не выживет. Папуасы понимали, что он умирает, и все. Миклух Макла его вылечил, они позволили ему приблизиться. Если бы он умер, конечно, наверное, бы на этом бы все и закончилось. Но, вот, но Туя выжил, и после этого он начинает лечить, они к нему приходят, вот он соскабливает гной, там прямо эти описания вот такие, как он лечил, в каком состоянии были некоторые его пациенты. Вот, в итоге он с ним подружился. В итоге они стали считать его белым папуасом, одним из своих. В честь него закатывали пиры. И вот получается, что в этой книге идет такой рассказ, с одной стороны, о том, как все хуже главному герою, Миклуху Маклаю все хуже. То есть он слабеет. Значит, кончаются припасы, которые ему оставили. Неизвестно, чем это закончится. То есть, может быть, он не встанет. То есть, у него, он вышел в лес, упал в обморок, лежал какое-то время, потом встал, нашелся сил добраться до дома, до своей хижины. Его слуги болеют. Один слуга умер, другой болеет, он за ним ухаживает. То есть, просто вот две линии. С одной стороны, у него улучшается отношение с папуасами, с другой стороны, вот эта маленькая колония приходит в совершенно упадок. Вот, дела все хуже и хуже. Ну, вот, и вот на пике этих двух линий все лучше отношения с папуасами, все хуже обстановка. И в этот момент приходит русский корвет. 15 месяцев он там пробыл. И это такой, понимаете, по жанру это очень похоже на документальный роман. Потому что там чисто вот такая романная структура. Приключения. Герой попадает. Вот почему его назвали русским Робинзоном Крузо. Это очень такая история интересная. Вот наш русский Робинзон Крузо, и как он себя ведет. Вот сравнить роман Дефо и документальный роман, автором которого является Миклуха Маклай.
Герой романа Дефо был рабовладельцем. Меня, кстати, все время поразило, когда я прочитал уже в зрелом возрасте книгу «Без купюр», где показывалось, насколько это был религиозный человек. Он был протестант, очень верующий, он отмечал там какие-то праздники религиозные. Да. И меня поразило то, что как он совмещал торговлю людьми и их совершенно безжалостную эксплуатацию со своим христианством. Для меня до сих пор в голове это не укладывается.
Это очень даже укладывается в протестантскую версию христианства, потому что там есть доктрина предопределения. Если человек богатый, влиятельный, если у него много денег, если у него есть свой корабль, то, конечно, Бог ему помогает. А если вот там какой-то бегает, то еще надо разобраться, человек ли это. В любом случае, для такого обласканного Богом человека это желаемый ресурс. И этих людей надо использовать в качестве ресурса. Вот это английская версия этой истории.
Ну, это не все протестантство. По-моему, это Кальвин такую идею выдвинул, предопределение. Чем-то, кстати, это похоже на иудейство. Они тоже ведь считали, что богатство – это благословение Божие.
Совершенно верно. Не случайно такое выражение «британский Израиль». Понимаете, потому что эти британцы, они были большими любителями Библии, но какой ее части? Именно Ветхого Завета. А в Ветхом Завете описывается, что евреи, следуя в землю обетованную, жестоко избивали те народы, которые там уже жили. И англосаксы, попадая куда угодно, на Тасманию, в Австралию, в Африку, в Азию, куда угодно, в Америку, они везде примеривали этот аршин к себе, что это мы избранное племя, мы вот этот британский Израиль, а нам противостоят люди, которых можно уничтожать. То есть это у протестантов было возможно. Почему? Потому что у них одинаково почитается, даже больше преимущественно у них почитается Ветхий Завет. Вот что не было у нас, соответственно, у католиков этого гораздо меньше. Есть три типа колонизации. Протестантская, самая жестокая, самая отвратительная, самая бесчеловечная, более такая лайтовая, это католическая, и православная, это отдельная тема. Представителем православной колонизации, таким ярким представителем, является как раз Миклуха Маклай.
К сожалению, не все православные вели себя как Миклуха Маклай, а вот та агрессия, которую туземцы выказали Миклуху Маклаю, она чем была обусловлена, почему они так его восприняли, почему они хотели его убить, за что, собственно говоря?
Ну, представьте себе, что там живут разные племена. Причем эти племена, они даже на разных языках разговаривают. Вот там разные обычаи. У этих племен могут пересекаться сферы интересов. У этих племен бывают войны. То есть, что такое война, они все знают. Война связана с захватом трофеев. Вот. И, соответственно, когда на твоем берегу высаживается другой человек, его воспринимают как чужака, как представителя другого племени, с которым, скорее всего, не удастся создать хороших отношений. То есть, конечно, они уже были... Вот, это не все места, которые посетил Миклух Маклай, были такими. Был, например, архипелаг довольных людей. Миклух Маклай дал название этому архипелагу, потому что его поразили люди, которые там жили. Они ни с кем не воевали. Они были очень дружеские, радушные отношения, и любовь такая царила. Вот они очень хорошо жили. То есть его поразило, что даже вот пока он находился с этим племенем, там не было ни одной ссоры. Поразила вот именно задушевность этих людей. Понимаете? Но они были в особых условиях, они как-то жили на островах, туда никто не приплывал, они никому не были нужны в качестве объекта для завоеваний. Вот. И он назвал их архипелагом довольных людей. Вот. Но то место, где он высадился, там вот было по-другому. И пока они не узнали его, пока они не поняли, кто он такой, как он к ним относится, и насколько им вообще повезло, то вот до этого были эти элементы враждебности.
То есть, получается, попались не такие уж ангелы?
Ангелы на небе. Вот, а где в мире ангелы? Миклуху Маклай был защитником традиционного общества, и он как раз сравнивал традиционное общество с обществом европейским, не в пользу последнего. Он с ужасом думал о том, что будет, когда вот на берегу Маклая высадятся европейцы. То есть, что они принесут сразу? Насилие, заразные болезни, работорговлю, имущественное расслоение, потому что начнется торговля, у кого-то будет больше, у кого-то будет меньше, значит, возникнут споры, раздоры, значит, более богатые начнут эксплуатировать своих бедных соплеменников, начнут продавать их в рабство. То есть он это все видел, читал как по нотам, что называется, у него это подробно все описано, что не дай бог, он считал, там появятся англичане или немцы, и вот с этим он боролся.
А вот те свои путешествия в другие земли он где-то описал? Вот в этот архипелаг довольных людей, может быть, он с австралийскими аборигенами имел общение. Где-то можно почитать об этом?
Да, конечно. Ну, дело в том, что я назвал только одну книгу «Первое путешествие на Новую Гвинею». У него же собрание сочинений, шеститомник. Там все его путешествия, дневники, все, что удалось опубликовать, все опубликовано. Вот. Он же был и в Южной Америке, и по сути дела, он кругосветное путешествие совершил еще в молодости. Вот. Но потом он путешествовал в основном Океане, Юго-Восточной Азии, вот эта сфера его интересов. Там, конечно, наверное, если после папуасов смотреть, то, наверное, следующей страной будет Малайзия, Индонезия. Вот тоже две страны, где он очень много времени провел. Австралия тоже. Вот острова Тихого океана многие. Он там побывал с какими-то визитами. Оставил описание. Даже, знаете, есть такие потрясающие сюжеты, как вот, например, государство Вануату, потерявшее свою культуру. Почему вануатцы потеряли свою культуру? Во многом потому, что белые миссионеры ее не одобряли. Значит, это языческое какое-то божество, ну, в топку его. Вот. Но там было не просто языческое божество, там был орнамент. Вот многое там было всего, вот, что не сохранилось. Вот и когда потом они стали искать свою культуру, то они обнаружили, что большую ее часть сохранил Миклуху Маклай. То есть его рисунки, по ним они стали опять, мастера стали работать по рисункам Миклуху Маклая и восстановили вот эту свою, например, резьбу по дереву. Вот эти сюжеты, эти орнаменты, они восстановили именно по рисункам Миклуху Маклая. То есть он такой внес существенный вклад в национальное дело разных стран. Но, знаете, очень интересный сюжет, это восприятие Миклуху Маклая в России. То есть он был очень знаменит одно время на пике своих путешествий, когда в Москве собирались толпы людей, сотни людей хотели увидеть, и если им было не войти, они просто ломали двери, вбегали, стояли в проходах там. Вот. И к нему обращались наши писатели, многие известные, с некоторыми он был знаком, с некоторыми он состоял в переписке. И вот очень интересно отношение к нему русских классиков. Русские классики – это Лев Толстой, Тургенев и Чехов. Значит, он был знаком с Тургеневым, у них были дружеские отношения. Он переписывался со Львом Толстым, и с Чеховым он не был знаком. Но поразительно, что из троих этих писателей угадал характер именно Антон Павлович Чехов, который с ним вообще не был знаком. Угадал характер Миклуха Маклая, понял его именно Антон Павлович Чехов. Тургенев считал, что Миклуха Маклай – выскочка. То есть он оставил такую нелицеприятную запись в дневнике в своем, что я виделся опять с Миклухом Маклаем, что-то мне подсказывает, что этот человек пуф и после себя ничего не оставит. То есть это он сказал об очень значительном ученом, который, вот мы празднуем День этнографа в день рождения Миклуху Маклая, весь мир, собственно говоря. Вот настолько Тургенев ошибся. То есть он увидел в нем просто вот человека с горящими глазами, который много всего предпринимает и у которого мало что получится. Дальше. Следующий писатель, Лев Николаевич Толстой. С ним он состоял в переписке. Вот я привел слова Льва Толстого, который посчитал, что Миклуха Маклай... Вот, с одной стороны, это прекрасные слова. Он объяснил, что колонизация может быть вот не такой, какой она была у западных европейцев, что можно делать это совершенно иначе. Но Лев Толстой посчитал, что Миклуха Маклай представитель его учения, что Миклуха Маклай тоже считает, что не нужно сопротивляться злу насилием. Это абсолютно не про Миклуху Маклая, и Лев Толстой тут ошибся. Если он прав по поводу русской колонизации, то по поводу этого он очень неправ. Миклуха Маклай, если надо было, то он мог и сражаться. Вот. А Антон Павлович Чехов, который ни разу не видел Миклуху Маклая, в своей небольшой заметке, еще молодой Антон Павлович, он написал потрясающие слова, что Миклуха Маклай – это человек подвига. Это человек подвига, и такие люди нужны, как солнце. Потому что в эпоху, когда все обуреваемы сомнениями, когда ничего не ясно, когда все во всем сомневаются, и вот жизнь некоторых людей представляет собой ответ, как надо жить. Вот одним из таких людей для Чехова был Миклуха Маклай, и он говорил, что не случайно Миклуху Маклая знает каждый школьник, и по путям, где проходит такой человек, народы слагают легенды. Вот, вот ответ на все сомнения, это надо просто жить вот так вот по-человечески, совершать подвиг. Собственно, поездка Чехова на Сахалин, и потом через... путешествие его, где он побывал в Гонконге, побывал в Сингапуре, проплыл вокруг всего материка евразийского. Это путешествие во многом было вдохновлено Миклухой Маклаем. Вот такой поразительный сюжет, что никто не разобрался, а Антон Павлович, он разобрался и понял главное в характере Миклухи Маклая.
Чехов – великий психолог. Я, когда читаю его, поражаюсь, насколько он, будучи человеком интеллигентным, мог изобразить совершенно простого матроса, залезть под его черепную коробку, проникнуть в его сердце, как это все у него получалось, как он считывал людей, для меня до сих пор загадка. Но это, видимо, такой талант был у него.
Да, да, потрясающий писатель, потрясающий.
Большое спасибо, Дмитрий, за ваш очень интересный рассказ. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в нашей студии был преподаватель филологии и литературного мастерства в Санкт-Петербургском государственном университете, писатель Дмитрий Орехов. Сегодня мы говорили о великом русском путешественнике и этнографе Николае Николаевиче Миклухе Маклае, чей день рождения празднуется 17 июля, и в этот же день отмечается День этнографа. Спасибо за внимание. У микрофона был Илья Сергеев.
До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
нашем эфире преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
Я давно не касался в этих беседах темы радости. Между тем, христианство есть религия радости. Хотя этого не чувствую так часто, не сами христиане, хотя это и отрицают, враги христианства. Но чтобы понять это, достаточно вслушаться в слова Евангелия. Ведь оно начинается с радости. «Я возвещаю вам великую радость», сказано в начале Евангелия от Луки, и оно, Евангелие, кончается рассказом об апостолах, которые с горы Вознесения возвратились в Иерусалим с радостью великою. «О радости, которой никто не может отнять», — говорит Христос. К радости призывает апостол Павел. Радостью насквозь светится церковная служба. «Радость моя называет каждого приходящего к нему», — преподобный Серафим. И когда исчезает радость из сердца верующего, из его жизни, что-то радикально меняется в самом христианстве, в самой вере. Но что это за радость? Как получить? Как достичь ее? Или, может быть, еще точнее, как вообще она возможна? Так спрашивают часто даже очень верующие люди. Действительно, на свете, казалось бы, очень мало радостного, очень мало причин радоваться. Как сказал поэт когда-то, «Люди, будьте строги, пусть смеются боги, дети и глупцы». И тоже Лермонтов в своей молитве. «И на строгий твой рай силы сердцу подай». Как можно радоваться, говорят люди, когда вокруг так много страданий, несправедливости, жестокости, злобы? Как можно радоваться в этом тленном, смертном, все время ускользающем от нас мире? И вот, очень часто, как бы признаком веры, религиозности, начинает считаться печаль, грусть, серьезность, безрадостность. А враги религии, в свою очередь, начинают упрекать христианство в том, что оно лишает жизни радости, фиксирует человеческое сознание на смерти и загробном мире, наполняет ее страхом суда, наказания, воздаяния. И не есть ли радость, веселье, беззаботность признак легкомыслия, несерьезности? Не есть ли это также поиски забвения от слишком тяжелого бремени забот и страданий? Я думаю, что вопросы эти очень важны, особенно в наше время. С одной стороны, вряд ли можно сомневаться в том, что мир действительно отходит от религии и от веры. И отходит совсем не потому, что, как это утверждают пропагандисты безбожья, наука доказала, что Бога нет, и верить в Него отстало и ненаучно. А потому, прежде всего, что религия ставит перед людьми слишком глубокие, слишком серьезные для них поэтому страшные вопросы. И люди прячутся от них, уходят в суету, в заботы о своей жизни, и мир предлагает им все возможные способы такого забвения. С другой же стороны, всевозможные земные идеологии сознательно хотят выкорчевать религию из человеческого сердца, дабы превратить людей в послушное стадо, в некий безличный коллектив. И здесь, и там, и в легкомыслии большинства людей, слишком погруженных в свою земную жизнь, чтобы спрашивать об ее смысле, и в открытом гонении на религию, речь идет не только о моей вере, речь идет о сохранении человеком чего-то, что до сих пор стояло для него, сознательно или бессознательно, в самом центре его жизни. Но для того, чтобы по-настоящему ответить этому новому, безрелигиозному человечеству на его отказ и отход от религии, для того, чтобы вернуть вере ее место в жизни, недостаточно одних философских споров о том, есть ли Бог, как недостаточно напоминания человеку об его смертности. Быть может, сам отход от религии, и бытовой, и житейский, и идеологический, объясняется прежде всего тем как раз, что сами верующие понемногу центр тяжести перенесли с радости веры на что-то другое. Когда апостолы вышли из Иерусалима проповедовать христианство, они назвали свою веру Евангелием, это значит благой, доброй, радостной вестью. И сами они наполнены были именно радостью, ликованием, светом. И эта радость, а не доказательство и не поучение, победили мир и привели его к новой вере. И сейчас, в сгущающейся вокруг нас мгле, пожалуй, никакой другой ответ не подействует, кроме нашей радости. Мир устал от споров и доказательств, смертельно устал. Люди веками спорят и даже льют кровь, и все равно нет выхода из их разногласий. И мы не переспорим мира одними доказательствами. Если мы победим его, то только той радостью, которую дает нам наша вера, и вся особенность которой как раз в том, что никто и ничто, ни люди, ни страдания, ни сама смерть не могут ее от нас отнять. Но тогда, опять-таки, как же получить ее? О чем она? Как жить в ней? На эти вопросы ответ дает опять Евангелие. «И возрадовались ученики, — говорит, — но, увидевши Господа». Радость веры не от системы философских истин, не от выкладок и доказательств, а от того, что мы можем видеть и знать того, о ком наше сердце говорит нам, что он есть сама радость, сам свет, само добро, сама истина. И возрадовались ученики, увидевши Господа. И что же вся наша вера, вся наша церковь, все иконами, этим просветом, прорывом в небо, как не одно сплошное видение, как не общение с радостью, подобной которой нет на земле. А если все это не отнесено к таинственному присутствию Христа, если все это не способ видеть Его, быть с Ним, слушать Его, любить Его, то тогда все это действительно есть страшный и ненужный обман. Вот в полутемной церкви начинается служба. Какими же словами начинается она? Вслушаемся в тихое, за душу хватающее пение хора. К чему призывает оно? «Приидите, поклонимся и препадем ко Христу». «Приидите, поклонимся и препадем ко Христу, Царю и Богу нашему». Это призыв приблизиться, увидеть того, кто здесь, кто с нами. Не думать и размышлять о нем, а приблизиться и припасть к нему. Это призыв к некой радостной встрече. И в ответ на эту встречу, на это видение, несется радостное «Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его». И вот тогда входит в душу и наполняет ее та радость, о которой мы говорим. Немутное веселье мира, после которого всегда неизменно наступает похмелье и разочарование. Немимолетные радости, после которых тьма жизни становится еще гуще, не забвение и даже не утешение, а твердое, спокойное и радостное знание. «Господь — защитник моей жизни, кого убоюся?» «Не бойтесь, — говорит Христос, — я победил мир, и мы верим Ему». «Да не смущается сердце ваше, — говорит Он, — и наше сердце перестает смущаться». «Радуйтесь, — говорит Он, — и радость входит в нас, и нет силы, способной ее уничтожить».
В нашем эфире был преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман. Thank you.
Благодарен Твоим.